и в соломенной шляпе, от которой твои глаза делались как гагаты, и улыбалась.
Я не улыбалась. Я помирала со смеху.
И до сих пор не объяснила, как у тебя хватило терпения дождаться меня.
Объяснение простое. Я в жизни еще не видала таких красавчиков.
Они помолчали, глядя друг другу в глаза. Черный янтарь против серой стали. Сияние улыбки постепенно гасло у нее на губах.
Ну а ты чем был занят все это время?
Сам не знаю. Фалько пожал плечами. Всем понемножку. Ездил туда-сюда.
А Испания?
А что Испания?
Там, я слышала, продолжается война.
А, ну да, продолжается. И это чудовищно.
А ты не участвуешь? Не воюешь?
Да, не очень, как видишь.
Я никогда не могла понять, что ты делал в Берлине, особенно в последнее время, и что у тебя общего с этим Тапфером и ему подобными.
Бизнес. Он произнес это слово, не глядя на нее, не отводя стакана от рта. Мария протянула руку, ладонь была светлой тыльной стороны, и взяла его за предплечье.
«Ты за кого?»
«За себя самого, ты же знаешь. Я всегда за себя самого». Она медленно убрала руку.
«А кто эта худосочная блондиночка, с которой ты танцевал? Я уже несколько раз видела ее здесь с разными знаменитостями».
Сказано это было совсем иным тоном, безразличней и холодней. Фалько поставил стакан на стойку. «Приятельница. Подружка приятеля».
«Когда это тебя останавливало?»
«Ну, сейчас не тот случай». Мария с сомнением покачала головой, провела кончиком розового языка по верхней губе, и та заблестела, словно ее мазнули влажной мягкой кистью.
8 месяцев прошло с того раза, как... Ты на несколько дней приезжал тогда в Берлин, провел со мной 2 ночи. В голосе ее не звучало упрека, просто констатация факта.
Да, когда Фалько в последний раз был в Берлине на стажировке в гестапо, он провел 2 ночи с Марией. И показал себя не в полном блеске, потому что перед свиданием 4 часа просидел на допросе 16-летнего паренька, члена антинацистской студенческой организации, раскрытой в Гейдельбергском университете.
«Да, по-дурацки получилось», — сказал он. «Но это были трудные дни».
Теперь уже он протянул руку и кончиками пальцев чуть дотронулся до ее шеи. Темный атлас от этого прикосновения едва заметно покрылся гусиной кожей. Дрогнули и полузакрылись веки с густыми ресницами.
«В ту ночь в Берлине мы все больше разговаривали», — произнесла Мария. «Лежали голые в темноте и говорили». Ну, то есть я слушала, а говорил ты, курил и говорил.
«Не помню», — солгал Фалько.
«И ты сказал тогда. Вдруг сказал такое, чего я не забыла. Может быть, у мужчин, державших в объятиях многих женщин, в смертный час решимости больше, а страха меньше. Ты по-прежнему так думаешь?»
«Не знаю», — снова солгал он. «Не помню, чтобы говорил такое». Он помолчал немного, потом добавил, наклонив голову. «А ты мне сказала в ту ночь, знаешь, почему негритянки такие ласковые?» И очень удивила меня своим объяснением. «Потому что было время, когда наших мужчин продавали в рабство или убивали, и ни одна не знала, сколько времени ей отпущено быть с ним». Блеснули 2 отливающих синим гагата. На темном лице ослепительно сверкнули белоснежные губы. Мария смеялась.
«Мне нравится, что я черная».
«И мне».
Она потрогала узел его галстука. «Ты всегда оставляешь женщинам добрую память по себе?»
«Не знаю», — ответил он, задумавшись, в самом деле или притворно. «Наверное, нет, не всегда». Новый высверк белых зубов. Новый блеск черных янтарей. Она снова рассмеялась.
«Наверное, все же почти всегда», — поправила она его. «И кажется, я знаю почему».
Одним движением гибкого тела, как красивое дикое животное, которому захотелось потянуться, Мария слезла с винтового табурета.
Она была так высока, что ее губы оказались вровень с глазами Фалько.
«Устала. И день у меня сегодня не из лучших, но все равно. Я хочу удостовериться, что мы, негритянки, все так же ласковы. Что скажешь?»
Встал и Фалько и медленно задумчиво кивнул. «У кого-то жизнь еще хуже, чем у меня», — подумал он. «Пусть идет, как идет». Потом без капли смущения приподнялся на цыпочках и с улыбкой прикоснулся к губам Марии быстрым нежным поцелуем.
«Скажу, что это удачная мысль».
Швейцар Юрий пригнал им такси. Потом снял фуражку, распахнул перед ними дверцу и, принимая чаевые, движением головы показал на машину, которая по-прежнему стояла в конце улицы, у обочины. «Их там двое», — сказал он. «Не выходили. Остерегайтесь ревнивых мужей». Через мгновение, когда такси уже спускалось по бульвару, Фалько незаметно обернулся и убедился, что машина тронулась и следует за ними на расстоянии.
«Где ты живешь?» — спросил он у Марии.
«Очень приятный отельчик на улице Бреге. Одна беда, хозяйка не разрешает приводить гостей в такое время».
Фалько, мысленно представив себе план города, почти безотчетно принялся выстраивать тактические схемы и двигать себя как шахматную фигуру под точным траекториям атак и контратак. Хорошие углы, плохие углы, прямые и кривые, возможные ловушки и прочее. Он умел это делать. Мелькнула мысль сбросить балласт, то есть завести Марию в ее отель, а самому в одиночку отправиться в Мэдисон. Но тогда пришлось бы объясняться, а это не ко времени. Кем бы ни были преследователи, кагуляры, красные или франкисты, они не особенно таились и вели обычную демонстративную слежку. Так что нечего стрелять из пушек по воробьям. Тем более, что близость женщины, сидевшей совсем рядом с ним, вдруг вызвала в его организме интересные явления, которыми грешно было бы не воспользоваться. Разумеется, если и небеса, и обстоятельства прояснятся. Если он останется жив и цел. Потому что если прихлопнут, — подумал он с саркастической усмешкой, — организму будет не до явлений. «Едем ко мне», — решил он. Ради того, чтобы сократить вероятность неприятных неожиданностей, скажем, засады на узкой улице, Фалько велел таксисту ехать в Сен-Жермен через бульвар де Себастополь и мост Сен-Мишель. На таком маршруте легче наблюдать за действиями преследователей. Время от времени поворачивался к Марии, и всякий раз в полумраке такси встречал ее влажные, радушно приоткрытые губы удивительного вкуса. Он целовал их, чувствуя, как многообещающе льнет к нему все это изобильное анатомическое диво, но успевая еще краем глаза взглянуть в зеркало заднего вида и убедиться, что фары, не отставая, летят за ними по скудно освещенным и почти пустынным улицам. Уже рассветало, когда он, стоя на коленях и упершись руками в изголовье кровати, напрягшись, как до предела сжатая стальная пружина, в последний раз вонзился почти жестоко в горло Марии и молча изошел, прекратил долгую борьбу с самим собой, сдался, наконец, перестал сдерживаться и уступил изнеможению, неизбежному после двухчасового марафона ласк. Снял с себя ответственность хорошего любовника и обмяк, расслабленно простерся на обнаженном женском теле. И это знаменовало конец битвы. «Вот сейчас меня можно было бы запросто убить», — машинально подумал он, смыкая утомленные глаза. Эта мысль неизменно посещала его после секса, когда он, неподвижный и опустошенный, ждал, когда вернутся просветление и силы. «Вот если вломится сейчас кто-нибудь с пистолетом или ножом, я даже рукой не шевельну для защиты». И он дал бы себя убить в эту минуту блаженного, вялого безразличия ко всему на свете. Старинная история о Далиле, или как там ее звали, которая отрезала волосы Самсону и тем самым, лишив силы, предала его филистимлянам, чистая брехня, дурацкая отговорка. Его, беззащитного и насытившегося, взяли в постели, на женщине, как взяли бы любого из нас. И я, как последний идиот, стал бы такой же легкой добычей. Мария нежно и спокойно поглаживала его спину. Когда женщина гладит тебя по спине, «После того, как ты кончил», — сказал однажды Фалько его дядюшка и крестный Маноло Гонсалес Осборн, элегантный многоопытный волокита, «значит, пришло время смываться, потому что скоро начнутся проблемы».